Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, милостью Божией, празднуя воскресение Христово, как победу над смертью, над грехом, над демонами, над всеми страстями, мы опять и опять вникаем в Слово Божие, которое предлагает нам Святая Церковь на этот день, в неделю 32-ю по Пятидесятнице. И в этом евангельском повествовании рассказывается о случае исцеления Иерихонского слепого. Прославляя Бога, воплотившегося ради нашего спасения, за все Его дивные чудеса, мы должны прилагать эти места Священного Писания, Сына Евангелия, к внутреннему своему человеку, то есть для покаянного молитвенного делания. И смотреть, какую пользу можем получить, какое назидание можем получить из евангельского повествования именно в отношении спасительного и крайне важного для нас делания. Когда же проходил он к Иерихону, повествует Евангелие, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Так начинается сегодняшнее Евангелие. Господь подходил к Иерихону. И повествуется сразу, что один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Это все, что мы знаем об этом человеке. Кто ж такой слепой? Прежде всего, это наш ум. Он от рождения человека является слепым по отношению к вещам божественным, к правде Божией и ко всему спасительному. И этот человек не мог идти по пути к Богу. Ибо слепой не может идти. Поэтому и сказано, что он сидел у дороги. И уже само это описание, что слепой сидел у дороги, говорит о его смирении. Смирение не то высокое божественное, которое только благодатью Божией дарится, а о том, что, которое возможно человеку в его новоначалии. Когда он трезво оценит свои способности, возможности и невозможности. Если ты слепой, так сиди и проси милостыни. Это смиренно для грешного человека. Покаместь благодатью Божию не прозреешь. Желай прозрения, но пока ты слеп, признай свою слепоту. Сядь у дороги, ведущей к Богу, к Иисусу Христу, и проси милостыни. То есть всего, что поддерживает твою жизнь. И он не ошибся в своем ожидании. Господь пошел по дороге и проходил мимо этого слепого. И услышав, слепой, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? То есть зачем Евангелие говорит нам эту деталь? Дело в том, что перед тем, как Господь посетит душу, или приближается к душе, а это явление неординарное, необыкновенное, сверхъестественное, чудесное, можно сказать, то и происходит накануне этого необыкновенное с таким человеком, начинаются странные вещи происходить. И предшествующая толпа бесов, которые уже чувствуют, что может закончиться их власть над этим человеком, начинают предпринимать всякие действия с своей стороны, возмущая человека, запугивая его, смущая всякими возможными средствами и способами. И вот это все, плюс чувства человека, которые он ощущает, все вот эти вот какие-то изменения, все это названо народом, толпой. И, естественно, видя необычность происходящего, человек как бы задает вопрос, что это такое? Что происходит? То есть раньше у меня такого не было. Ну, слепой, ну, сидел, там себя просил. Но необыкновенное. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. То есть человек узнает из Писания, или из проповеди, или еще откуда-то о Иисусе Христе. Но он не знает на самом деле, кто такой Иисус Христос. Он только знает о нем нечто. И если душа действительно смиренно ищущая Бога, то только отчасти, со слов других, или из книги, узнав о Господе, и понимая свою погибель, свою бедность, свое ничтожество, все упование возлагает на Господа Иисуса Христа и начинает самое правильное делание – вопиять Господу, призывая Его имя, даже до конца не понимая всю силу и всю славу этого Господа Иисуса Христа. И это самое правильное, что может сделать человек. Потому что если он начнет не с этого, не с призывания имени Иисуса Христа, не с обращения к Нему, а увлекшись человеческими какими-то влияниями, воздействиями, искать конфессию или еще что-то, то он может ошибиться и последовать воле злых, лукавых человеков, еретиков, обманщиков, или даже если и исповедников формальных, которые как бы формально право следуют истины, но на самом деле они, находящиеся под воздействием страстей греховных, никогда не смогут привести его ко Христу. Поэтому самое мудрое решение человека смиренного, осознавшего свою слепоту, свое бедствие, это вопиять Иисусе, сыне Давидов, а мы уже знаем, что он не просто сын Давидов, а что он Иисусе Сыне Божий, поэтому более правильно можем, помилуй меня. Здесь и показано, что он называл его сыном Давидовым, потому что в то время знали, что Мессия должен прийти из рода Давидова. Поэтому он подчеркивал как бы происхождение, но не божественность Иисуса Христа. Но слова «помилуй меня» говорят, что он понимал, что это человек от Бога, или что это может быть даже сам Бог, потому что помиловать может только сам Бог. Шедшие впереди заставляли его молчать. Кто же такие шедшие впереди? Мы знаем, что пришествию благодати обязательно предшествует искушение от сопротивного, то есть от бесов. Поэтому впереди благодати всегда идут демоны. И они пытаются либо напугать человека, либо отвести любыми средствами от принятия благодати, либо ввести его в гордость, самомнение, и тем самым не дать возможности благодати войти в его душу, а как бы отойти по гордым противиться. И они своими внушениями действуют на человека. И мы видим здесь, что демоны заставляли его молчать. Одной краткой фразой показано целое, такое насыщенное действие со стороны бесов, такой период целый, когда демоны будут всячески через помышления, через ощущения, внушения убеждать нас не заниматься Иисусовой молитвой, призванием имени Божия. От примитивного с ума сойдешь, до того, что в прелесть впадешь. Бесы будут предупреждать о прелести, пугая прелестью, хотя, которую сами они по гордости нашей и наводят на нас. Но не для того, чтобы действительно нас предупредить от прелести, а для того, чтобы только не дать нам заняться молением именем Иисуса Христа с целью покаяния. Зная, что это для них все, конец, потеряют власть над человеком. Человек выйдет от них, и Господь заберет человека к себе, очистит, избавит от плена бесовского и от всех их воздействий. Поэтому, предваряя благодать, они пытаются заставить человека молчать. В чем? В молитве. Он не вопиял: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». Вот что они пытаются сделать. И какова правильная реакция? Но он еще громче кричал: «Сыне Давидову, помилуй меня». Вот единственный правильный ответ на все демонические воздействия. А, вам не нравится? Вы хотите, чтобы я был в слепоте? Не будет по-вашему. И еще громче, еще усиленнее, еще больше мы призываем имя Иисуса Христа. И что происходит? Иисус, остановившись, велел привесть его к себе. Вот здесь Господь останавливается, и вот этим, описанием, что Иисус, остановившись, Писание повествует нам, что Господь обращает внимание на молящегося именем Иисуса человека. Ибо не может, если Господь не обратит внимания, кто искренно призывает его имя с целью покаяния. Этого быть просто не может. Никто, как Бог, желает нам спасения. Поэтому, когда он видит, что человек действительно хочет спастись, призывает имя, как же он благосердный и милосердный не откликнется на этот призыв? Конечно же, откликается. И повелел привести его к себе. То есть здесь Господь, если в нашей жизни повседневной, и открывает путь доступа к нему. А вот теперь, когда я уже на тебя презрел, говорит Господь, будь добр, приди ко мне сам. То есть найди ту структуру, тех людей, ту церковь, в которую ты можешь войти и иметь уже непосредственный доступ ко мне. И когда тот подошел к нему, то есть найдя путь, хотя он слепой, спросил его: «Что ты хочешь от меня?» Это тоже очень важный момент. Ведь он же вопиял: «Помилуй меня». Казалось бы, прошу помиловать меня. Что ты, мол, спрашиваешь еще, что я хочу? Потому что слово «помилуй меня» обильнит все. Обильнит все наши нужды духовные, все дело нашего спасения. Но когда Господь конкретно приходит к человеку за его делание покаянием Иисуса и молитвой, то уже нельзя общим таким характером молиться. То есть Господь как бы начинает это общее «помилуй» разбивать на вот эти вот конкретные просьбы, которые должны исполняться уже поэтапно для того, чтобы прийти к плоду, к исцелению. И поэтому Господь задает вопрос душе, молящейся: что ты хочешь от меня? Не потому, что Бог не знает, что душа хочет, а потому, чтобы человек сам для себя определился и засвидетельствовал, и выразил словесно то, что он хочет, Это нужно самому человеку, не Богу это нужно. Понимать, о чем мы просим, нужно самому человеку. Ибо если будет просьба неопределенная, Бог не может ее исполнить. Он не хочет ее исполнять и не будет ее исполнять. Потому что человеку это не полезно. Он не оценит этого. Когда человек выражает конкретно и правильно свою просьбу, тогда, получая, он и понимает, что он получил, и благодарит, и хранит, и так далее, и так далее. Возрастает на Господь. Поэтому в этом вопросе и испытание, и такая конкретизация. Что самое главное для тебя сейчас, как говорит Господь? И, конечно же, слепой сказал то, что и у него на душе болело. Господи, чтобы мне прозреть. Первое, что нужно нам, это прозрение. Чтобы мы очищенным оком ума своего видели ясно все в деле своего спасения. Ибо идти вслепую невозможно. Спасаться вслепую невозможно. Это прелесть. Думать, что можно, ничего не понимая, ничего не зная, ничего не ведая, бухты-барахты, спастись. Не бывает. Почему в любом деле житейском мы понимаем, что надо это увидеть, надо это сделать и получить какой-то плод? Не бывает так. Закрыл глаза, и все, пошел что-то делать, и само собой получилось. Так не бывает. И все это знают, предпринимают все меры, чтобы правильно все видеть, понимать, делать. И с большим трудом достигают каких-то плодов в делах житейских. А в духовной жизни думаешь, что можно закрыть глаза, и все. Идти и получить сразу спасение. На чем это основано? На безумии. На невежестве. Нет такого. Писание говорит, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. Какая вера? Просто вера догматическая? Нет. Не рассудочная вера, не догматическая вера, а вера живая в то, что Господь Иисус Христос, как Бог и жизнеподатель, и воскрешает мертвые духом, и дарует прозрение слепые нашим умам, и все устрояет ко спасению. Он в это верил. Он мог не знать догматов. Он даже неправильно называл его, называя сыном Давидовым. То есть не совсем правильно, хотя он и был и сыном Давидом, но не только сыном Давидом, а более всего сыном Божьим. Но Господь прощает эти все его незнания, немощи за ту сердечную веру, что он, Господь может исцелить. Потому что в другом месте мы знаем о исцелении слепых, там спросил, верите, что я могу это сделать? То есть там это испытание было в другой форме преподнесено. И сказали, веруем. По вере вашей будет вам, и те прозрели. То есть, когда мы читаем об одном слепом, должны тут же помнить и о всех случаях исцеления слепых, ибо они дополняют этот процесс исцеления. Но нужна вера в то, что Господь может это сделать. И по этой вере, потому что он ее выразил словами Господа, чтобы не прозреть, он же не сомневался, значит, он так и не говорил. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. Вот только после прозрения мы можем идти за Господом. И именно за Господом, а не за каким-то лжеучением или за лжецерковной структурой, которая выдает себя за православную, там, за спасительную и так далее. Мы будем идти за Господом. И только там, где Господь пребывает, благодатью Своею, Духом Святым, только туда мы и будем направлять стопы свои. Ибо мы зрячие. Нас уже не обманут слепцы, ведущие слепых в яму вечной погибели. Как бы они красиво ни говорили, как бы себя они, каким бы исповедниками себя ни называли. И человек такой будет прославлять Бога, славить Его. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Так заканчивается сегодняшнее Евангелие. И мы знаем, завтрашний день будет день памяти великого, преподобного и богоносного отца нашего Максима, исповедника. Это один из великих отцов, который оставил нам вдохновенное свое творение, очень важное. И он своей жизнью засвидетельствовал свою любовь к Богу, к истине, свою верность истине. И образец верности истины на все времена оставил нам этот великий преподобный отец. И его слова, что если весь мир причастится с патриархом, отступившим от чистоты православия, то я не причащусь, должны быть для нас основополагающими. То есть лучше оставаться одному, но в истине, чем последовать за царями, патриархами, митрополитами, епископами и всем другими, значит, духовными лицами в бездну погибели отступничества, еретичества и прочих греховных проявлений. И если мы обратимся к его творениям, то мы увидим глубину и истинно подлинную суть святого православия. Мы увидим, что спасение не есть дело обрядоверия. Мы не отвергаем обряды, ни внешнее убранство храма и так далее. Это все необходимо, но оно только тогда полезно, когда есть главное содержание. Тогда оно дополняет и работает на главное содержание. Если нет главного понимания, что же такое православие, что же такое тайна православия, тайна истинной веры, для чего Господь пришел на землю и что Он желает с нами сделать, и что Он делает с теми, кто Ему подчиняется, смиряется и принимает Его условия, то мы никак не сможем правильно исповедовать и тем более соединяться с Богом. Мы застанем на уровне внешнего обрядоверия, которое только по форме напоминает истинное исповедание. На самом деле оно будет ничем не лучше языческого или всякого другого заблудшего поклонения. Только вид будет обманывать. Правильные имена, формы, а содержание, дух и смысл истины уйдет. И начиная со Священного Писания, из Писаний святых духовных отцов, то есть все, что является как бы духовным писанием, преподобный Максим Исповедник объясняет, что очень важно правильно подходить к чтению духовного писания. Ибо если это будет неправильно, то никакой пользы от чтения мы не получим. И в прологе к Елпидию, в главах о любви, он так отмечает это. А кто обращается к этому или другому какому-либо произведению не ради духовной пользы, а стремится выискать неудачное выражение в укор писателю и тщеславно показать себя более мудрым, чем он, тому нигде, никогда и ничто полезное не откроется. Это происходит и с материалами нашего сайта. Они духовны. И проповеди мои, и высланные материалы, и подобранные в библиотеке материалы, они все духовны. И поэтому, если человек будет читать это не ради духовной пользы, а по гордости своей будет стремиться выискать неудачное выражение в материалах, в укор писателю, мне или другого человека, кто там у нас выставлен, и тщеславно будет стараться показать мудрее, меня, или тем более святых отцов, то нигде, никогда ничего полезного ему не откроется. Так учит святой отец. Но, конечно, это откроется по благодати Божьей для того, учит преподобный Максим, исповедник, кто будет читать их с мыслями, далекими от излишней пытливости, со страхом Божьим и любовью. И вот здесь возникает вопрос о любви. Читать нас с любовью. А какой любви, говорит преподобный и учит вообще святые отцы? Ибо сейчас стала вот эта фраза о любви расхожей и утратила свою ценность, потому что все еретики, отступники, их же бесчисленное множество, опираются на любовь. Вот мера истинности есть любовь. Вот если не любовь, то все остальное могут и так далее, и так далее. И поэтому изложенные понимания любви идут навстречу общения с еретиками, с отступниками, и попирают истину, забывая, что прежде всего должна быть любовь к истине. И поэтому понятие их любви ложное, ошибочное. Посмотрим же, как учит преподобный Максим о любви, чтобы нам раз навсегда получить правильное понимание этого и уже не колебаться лжеучениями о любви. Любовь есть благое расположение души, в соответствии с которым она ничего из сущего не предпочитает ведению Бога. Но навык такой любви невозможно приобрести тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному. Итак, мы видим, что Святой Отец указывает на основное качество любви – мироотречность. Я много раз вам говорил, что люди делятся на две как бы категории. Боголюбцев, которые являются мироотречниками, и миролюбцев. Поэтому миролюбцы уже никак не могут говорить о любви истинной. И тогда нужно объяснение. А как же эта любовь? Откуда она берется? Любовь порождается бесстрастием. Вот ответ святых отцов. То есть человек, обладая страстями, любить по-настоящему не может. Именно страсти греховные и воруют любовь у человека или не допускают ему пребывать в любви. А страсти все греховные, они имеют свое начало и свое приложение именно в мире сем. Князь мира сего дьявол, бесы его, все земное, временное, плоть наша, все это является источником страстей. Поэтому настоящая любовь может быть только на уровне достижения бесстрастия. Вот к чему мы призваны. Поэтому если апостол Павел пишет «достигайте любви», то это то же самое, что «достигайте бесстрастия». После этого уже никакие страстные призывы к человеческой глупости к любви вас не должны обманывать. Призывают страстные человеки к страстной любви, но никак не к бесстрастной. Поэтому это только похожий слов, да не обманет нас похожий слов. Ибо если любовь страстная, то это и не есть любовь истинная, то это именно есть действие какой-то или каких-то страстей. Поэтому святой апостол Павел в своем известном гимне любви, послании к Коринфянам, и перечисляет эти признаки любви, и если мы внимательно читаемся в эти слова, то мы увидим, что и он говорит о бесстрастии. Конечно же, он не мог перечислить все страсти, но только основные ведущие страсти. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Пожалуйста, что такое зависть? Это греховная страсть. Нетерпение – это страсть. Жестокосердие, немилосердие – это страсть. Любовь не превозносится. Превозношение – это страсть греховная от гордости. Не гордится – гордость, великая страшная страсть. Не бесчинствует – страсть. Не ищет своего – страсть. Искать себе только, то есть от самолюбия своего. Не раздражается. Что такое раздражение? Страсть. Не мыслит зла. Это уже страстность ума. Принимать греховные помыслы. Не радуется неправде. Тоже есть такая страсть. Люди или зло, радство. Радуется неправде. Как можно радоваться неправде? По страсти. А радуется истине. Вот это уже бесстрастное состояние. Все покрывает без страсти, всему верит без страсти, все надеется без страсти, все переносит без страсти. Любовь никогда не перестает, потому что без страсти не может перестать. То есть не может человек бесстрастный в вечности там стать страшным. Итак, мы видим, что и апостол Павел учит тому же самому. Любовь порождается бесстрастием. Бесстрастие, соответственно, порождается упованием на Бога. То есть, когда человек сам себя, всю свою жизнь Христу Богу предает, то есть он уже ни на что другое не уповает, ни на что земное, ни на что временное, ни на самого себя, ни на свою плоть не надеется. Упование терпением и великодушием, они всеобъемлющим воздержанием. Воздержание – это есть та добродетель, которая рождается от уклонения от всех пристрастий к миру сему. Воздержание страхом Божьим. Ибо мы никак не начнем воздерживаться от земных благ, если не будем проникнуты страхом Божьим по благодати Духа Святаго. Человек сам по себе не может отказаться. А это страх веры в Господа. Итак, истинная вера в Господа только тогда является истинной, когда она приводит к страху Божию. И затем дорастает до любви через указанную цепочку. Если есть только догматическая вера и пребывание в страстях, то это вера мертвая, бесплодная. Любящий Бога, продолжает преподобный, предпочитает ведение Бога всему сотворенному им и непрестанно в любовном томлении устремляется к этому ведению. Блажение алчущей, жаждущей правды, якоти насытится. Вот что мы видим в этом указании. То есть, предпочитает ведение Бога всему сотворенному им. То есть, человек отходит от всего сотворенного Богом. Но не ради гнушения, не ради презрения, а ради предпочтения ведения Бога. Он Творца предпочитает твари. Это самое правильное устроение и намерение. И непрестанно в любовном томлении, он томится в ожидании получения правильного ведения и, в конце концов, богообщения. Если все сущие произошли через Бога и ради Бога, и если Бог лучше сотворенного им, то покидающий несравнимо лучшего Бога, и обращающий свое внимание на вещи худшие, показывает, что он предпочитает Богу сотворенное им. То есть всегда, когда мы по страсти, а предпочитать сотворенное Богом, перед Богом можно только по страсти. Поэтому если человек по страсти, значит, обращает свое внимание на вещи, сотворенные Богом, а не на того, кто создал, то это безумие. Кто имеет ум, пригвожденный любовью к Богу, тот презирает зримые твари и само тело, как нечто чуждое ему. Вот источник истинного аскетизма, истинного отвержения всего зримого, сотворенного Богом. Это ум, пригвожденный любовью к Богу. Иначе никак нельзя отречься от всего этого временного земного. Любящий Бога не может не любить и всякого человека, как самого себя, хотя страсти тех, кто еще не очистился, и вызывает отвращение в нем. Поэтому, видя их обращение и исправление, он радуется радостью безмерной и неизреченной. Здесь Святой Отец указывает на связь любви к Богу и любви ко всякому человеку. То есть, как только человек начинает правильно, то есть бесстрастно, да, любить Бога, то тогда только и начинает он правильно любить человека. Причем отделяя неочищенных людей, вот страсти их от самих людей. Ибо страсти вызывают в нем отвращение, но не люди. И поэтому, когда он видит обращение людей к покаянию, да, исправление, то радость, как написано на небе, у ангела будет радость об обращении одной заблудшей души, и праздник устраивает, то так и Божий человек радуется радостью безмерной и неизреченной. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за его какое-то падение, совершенно чужд любви к Богу. Ведь любовь к Богу совершенно несовместима с ненавистью к человеку. Это очень важные указания Святого Отца, точнее Духа Святаго через Святого Отца. Речь уже не идет о такой явной ненависти, которая проявляется делами, словами и так далее. А просто человек в себе наблюдает, ведет внимательную жизнь, занимается устной молитвой, трезвением. И если он видит сердцем след ненависти, что прошел или помысл ненавистный, или ощущение ненавистное, и оставил след свой, хотя человек удержался, и не побежал, и не сделал что-то ненавистное в отношении этого человека, а просто внутри себя ощутил, пережил, след остался от этой ненависти. Какому-либо человеку не имеет значения. Всемирный злодей это или личный ваш лютый враг, который вам такого наделал, что страшно и сказать. Допустим. Так вот, если вы находите, обнаруживаете в сердце своем этот след ненависти, знайте, что вы чужды любви к Богу. Это признак. Не может человек, любящий Бога, иметь ненависть к самому человеку, какой бы он ни был. Да, к греху – да. К заблуждению – да. К ереси – да. Он может по Западе его считать язычником, мытарем. То есть отторгаться, не общаться с ним. Но он его внутри не ненавидит, а сострадает, сожалеет, что человек, созданный для общения с Богом, губит себя. Губит себе образ Божий, идет на вечные муки, сам себя это определяет. Поэтому любовь Бога совершенно несовместима с ненавистью человека. Блажен человек, могущий равно полюбить всякого человека. То есть это уже является блаженством. Такая любовь, когда человек будет равно полюбить всякого человека. Потому что любящий Бога, продолжает отец, непременно и ближний любит. А такой человек не может жадно обижать свое имущество, но благолепно распоряжается им, предоставляя каждому то, в чем он нуждается. Это в отношении помощи ближним, если есть такая возможность. Если свойством любви является долготерпение и доброта, то раздражающийся и лукавствующий, как это очевидно, становится чуждым любви. А чуждый любви чужд и Богу, поскольку Бог есть любовь. Вот приговор для страстных людей. Итак, если человек раздражается и лукавствует, он чужд любви. Чужд любви, чужд Богу. Поэтому все претензии человека в свои, что он Божий, что Бог его должен любить, все давать ему, мою молитву слушать, все исполнять, они ошибочны, они ложны, они прелестны. Если человек в себе видит, что он раздражается, на людей, на их отношение к нему и так далее. То есть внутренне, мы же не говорим там, что наружно, хотя бы внутренне раздражается. И лукавствует, а лукавство ищет, как свою честь защитить и как-то его унизить и так далее, то он чужд любви и чужд Бога. А чуждый Бога куда пойдет по смерти, мы прекрасно знаем. Дела любви – суть. Сердечное благодетельствование ближнему, великодушие, терпение и благоразумное пользование вещами. Это дела любви. То есть, как мы знаем, что есть любовь? Через проявление ее, через дела. Так вот, когда у нас есть сердечное, благодетельствование ближнему, то есть и в сердце мы действительно желаем ему блага, только блага, вне зависимости от его отношения к нам. И при возможности исполнить заповедь, тут же ее исполняем, вплоть до снимания рубашки у просящего, верхнюю одежду, да, великодушие, то есть терпим, великодушно, все немощи. И здесь еще дополнительно благоразумно пользование вещами. То есть любовь научает благоразумно пользоваться даже теми вещами, которые Бог разрешил нам пользоваться. Пища, одежда, жилище и все, что нас окружает. Потому что этим можно злоупотреблять или пользоваться неразумно и бесполезно, если не по любви. Если от истинной любви мы научаемся и благоразумно пользоваться вещами. Любящий Бога никого не опечаливает и сам не приводится кем-нибудь в состояние печали из-за приходящего. Тут очень важно правильно понять, что любящий Бога никого не опечаливает из-за приходящего. Но если речь идет дело спасения, правильное исповедание веры, то, конечно же, он опечаливает. Не соглашаясь с еретиками, с отступниками, с грешниками идти на грех, он их опечаливает. Сохраняя верность Богу, естественно, он их опечаливает. Но не об этой печали идет речь. Речь идет, что он не опечаливает их о земном, то есть из-за вещей материальных, временных, вещественных. И сам никогда не будет печалиться. То есть обобрали его. Если любит Бога, он не может печалиться. Обманули его в чем-то земном, материальном, он не будет печалиться. То есть, что бы ни случилось, ущерб какой-то материальный человек внесет, он никогда не будет печалиться, потому что все его мысли, все его чувства сосредоточены на любви к Богу, на Боге, и поэтому земной он меняет ни во что. Он знает, Бог дал, Бог и отнял. И таким примером для нас, классическим, библейским примером, служит Иов многострадальный, его книга. У него Бог попущением своим отнял все, что только может человек отнять. Славу, царство, детей, имущество, скот. Жена восстала против него, друзья восстали против него. Отнял здоровье, и тот сидел в лютой проказе, с гниющим мясом свое тело, с едами червями. Только жизнь еще теплилось в его теле, этом болезнующем, страдающем теле. Все остальное Бог отнял. Не попустил сатане отнять. И он не похулил Бога, а сказал, Бог дал, Бог и отнял. Да будет имя Господне благословенно. Вот это отношение и поведение действительно любящего Бога человека. Оскорбит и печаливается он одной спасительной печалью, какой скорбел и опечаливал Коринфян блаженный Павел. Любящий Бога живет на земле ангельской жизнью, постясь, бодствуя, поя псалмы, молясь и о всяком человеке всегда думая доброе. Вот это очень важное. О всяком человеке всегда думая доброе. Это есть делание ума, есть делание особого трезвения, чтобы не понимать ни одного плохого помысла о человеке. Ни одного плохого помысла, кроме случаев, когда нужно предупредить других людей, верующих, о возможности пострадать от какого-то обманщика, еретика, там, злодея. Тут человек может сказать плохо о человеке. Или для примера, для научения. Вот этих два случая, когда позволительно говорить о человеке плохо. Не по страсти это идет, а действительно, а по крайней нужде. Мы видим это и апостол Павел об этом пишет, что Александр Медоковать много мне сделал зла, стерегись его. То есть он предупреждает своего ученика под конкретного человека, говоря, что он злодей, много сделал мне зла. И это не есть, наоборот, это дело любви. Предупредить человека об опасности, особенно в духовной жизни, это есть дело любви. Если любовник делает ближнему зла, то завидующий брату, огорчающийся из-за доброй славы его, злыми насмешками, пачкающий уважение к нему, и злонравно творящий наветы на него, разве не отчуждает себя любви, предавая вечному осуждению? Если любовь есть исполнение закона, то злопамятствующий на брата, строящий козни ему, проклинающий его и радующийся падению его, разве не является преступником, достойным вечного наказания? Видите, речь идет не просто о каких-то мелких грехах, а сразу за такие грехи, не любви к ближнему, человек попадает под вечное наказание. Господь наставляет, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Почему повелел он это? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, скорби, злопамятства и удостоить великого стяжания, совершенной любви. Ею не может обладать тот, кто не любит равно всех людей, подражая Богу, равно любящего всех и хотящего, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому мы должны уподобляться Богу, как пишет святой апостол Павел. Подражать Богу в чем? И сам Господь сказал нам, будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершенно есть. В чем? Именно в отношении равной любви ко всем людям. Солнце светит на добрых и злых. Эти слова Господь привел вот в объяснении, почему должны любить и добрых, и злых, всех равно. Но равно любить, здесь идет речь о внутреннем своем настроении, а не о прикладном проявлении. Вот здесь происходит путаница. То есть, если ты видишь верного брата, спасающего, подвязающего и любишь его, это понятно. Если ты видишь заблудшего человека, которого дьявол водит по распутью мира сего на погибель, и ты должен его любить так же, это можно еще принять, хотя очень трудно на деле это осуществить. Но внутреннее мы должны и тому, и тому желать спасения. За того радоваться, за того скорбеть. Но ни в коем случае не ненавидеть. Но вот когда мы вступаем в общение, если Бог нам дает такую возможность, искушает нас или предоставляет проверку нам, то вот здесь уже включается в приложении, в общении с человеком, заповеди Господни. А если церковь прослушает, будьте как язычный комментарий. А неверующий уже осужден есть. И мы не можем этими заповедями пренебрегать или забывать о них. Поэтому изнутри, любя этого человека, сострадая ему, мы по заповеди гнушаем сообщение с ним. Как врагов Божьих там, как представителей церкви. Отвращаем свое и обличаем их даже, если там есть нужда в этом. Не потому, что мы их ненавидим, а потому, что даем этим возможность спастись. Что обличение служит для предупреждения верных и дает ему шанс обратиться. Наш уход в общение с ним тоже должен его заставить задуматься, почему люди меня бегут, что-то я, может, я не так делаю. Господи, вразуми меня, поправь меня. Если он смиренно воспримет, то Бог его вразумит. И тогда мы приобретаем брата своего. А если мы пойдем ему сложной любовью в объятия и будем любить не так, как Бог заповедовал, а как раз не изнутри, внутри ненавидим все, а снаружи, как бы следует букве, надо любить, в это я пойду с ним лобизаться, то мы его держим в погибельном ослеплении. Зачем ему уходить с ереси, из раскола, из заблуждения, когда его и так принимают? Поэтому любовь – это не значит принимать. Любить и бегать. И так бывает. Люби людей, сказано Арсению преподобному великому, и бегай их, и так спасешься. Поэтому люби себя, внутри себя. А проявляй любовь по заповеди, в соответствии уровня человека, его положения, состояния, условий и так далее, когда работают эти заповеди. А они по-разному прилагают любовь. Поэтому некоторым любовь – это предать их анафеме, и в этом выражается к ним любовь. Но внутри главное не по страсти это делать, а действительно сострадание, действительно желание помочь. Ибо и Бог наказывает людей страшными смертями, и сжигал города целые, и топил допотопный мир, но не потому, что он ненавидел их, а потому что люди настолько с грехом сочетались, что уже нельзя было отделить одно от другого. И приходилось Богу, спасая тварь, губить нечестивцев или водой, или огнем. Тот еще не имеет совершенной любви, продолжает преподобный Максим, кто приводит свое внутреннее душевное состояние в созвучие с людскими мнениями. Это очень важное замечание, потому что в наше особенно время, когда широко развита сеть средств массовой информации, которые формируют общественное мнение у большинства людей, которые не имеют собственного стержня истинной веры, которых не живет благодать Духа Святаго, такие люди подвержены особо воздействию мнения людей, тем более, если это выдается за мнение всей общественности через средства массовой информации. То Святой Отец предупреждает, что хочешь иметь совершенную любовь или проверить, есть ли она в тебе, только тогда, когда ты свое внутреннее душевное состояние никогда не подстраиваешь в созвучие с людскими мнениями. Например, когда он одного человека любит, а другого ненавидит по той или другой причине. Или когда он одного и того человека иногда любит, а иногда ненавидит по тем же самым причинам. Вот конкретный пример. Значит, дело не в человеке, а в нас. Если мы одного и того же человека иногда любим, когда наше устроение страстное, это, значит, позволяет, а иногда ненавидим за то же самое, так разве человек виноват? Мы виноваты. У нас нет любви. Совершенная любовь не разделяет единого естества человеков соответственно их различному внутреннему настрою, но она всегда обращает свой взор на это единое естество и равно любит всех людей, усердных добродетелей как друзей, а нерадивых как врагов. Она благодетельствует им, долго терпит и переносит причиняемые ими скорби. Она вообще не помышляет о зле, страдает из-за них, если обстоятельства того требуют, дабы и нерадивых сделать своими друзьями, если это возможно. А если невозможно, то она остается верной себе, всегда равно являя плоды любви всем людям. Так и Господь, и Бог наш, Иисус Христос, являя свою любовь к нам, пострадал за все человечество и всем равно даровал надежду воскресения, хотя каждый делает себя достойным либо славы, либо вечного наказания. То есть после того, что Господь сделал искупительное дело, все свое домостроительство, и дал каждому надежду воскресения и духовного, и телесного вечности, да, то только каждый из нас сам себя делает достойным либо славы вечной, либо вечного наказания. Бог уже ни при чем здесь. Он все сделал. Поэтому совершенная любовь не разделяет единое естество человеков. То есть, во-первых, отец что нам показывает? Что существует единое естество человеков. Все мы из одного естества. Поэтому ненавидящий кого бы то ни было, ненавидит и себя, и вообще человека как такового, Божье сознание. Но это единое человеческое естество имеет множество проявлений в лице каждого из рожденных в эту жизнь. И естественно, что каждому рожденному в эту жизнь прилежит различное внутреннее настроение. Люди этим и отличаются. Так вот, совершенная любовь не взирает на это различие. Она разделяет их в другом, любя всех их по внутреннему настроению. Она разделяет их, если он по качеству. Если усердный и добродетельный, то любит как друзей. В этом разница. Нерадивых, как врагов, но любит. Ибо Господь сказал, любите враги. Поэтому, отделяя друзей и врагов, но любовь проявляется ко всем, а не ненависть. Но в то же время не безразличная слепая любовь ко всем одинаковая, а все-таки разделяет. Это друзья, это враги. И поэтому терпим от врагов скорби, гонения, лишения и так далее, по заповеди. Не презирающий славу и нечестие, богатство и бедность, наслаждение и скорбь, не стяжал еще совершенной любви. Это уже конкретные признаки, которые можем проверить, имели мы совершенную любовь или нет. Если мы не презираем славу и нечестие. То есть можно славу попасть на славу, а можно тяготиться нечестием. Это одинаково является признаком не имея любви. Также не презирающий богатство и не презирающий бедность. Люди думают, вот, богатым трудно войти в Царство Небесное, это надо презирать. И думают, что вот, я буду бедный, нищий, значит, я спасаюсь. Ничего подобного. То есть, это правильно, что надо презирать богатство, но надо также презирать бедность. В каком смысле? То есть, не тяготиться. Не комплексовать. Ой, я бедный, нищий, поэтому все, горе мне. И роптать на Бога. Нет. То есть, какие бы ни были у нас положения, имущественные, по состоянию здоровья или положение в обществе, по качествам ума, там, роста, красоты и так далее. Что бы ни было, раз Бог дал мне именно такое, это самое для меня лучшее. Смирение, вы говорите, это самое лучшее, я благодарю Бога. Что я не богатый, не красивый, не умный и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это мне спасительно. Если я и при этом горжусь, и осуждаю всех и вся, то каков бы я был в гордыне, если бы я еще был и богатый, и умный, и красивый. Уже, не знаю, на сатану произошел бы. Поэтому, если мы не презираем это, и наслаждение и скорбь равно, если наслаждение и скорбь, потому что мы не тяготимся, наслаждение мы страстно не желаем, скорби не тяготимся, то не стяжается любви. Ибо совершенная любовь презирает не только это, но и саму временную жизнь и смерть. И это созвучит слова апостола Павла. Кто звучит нас от любви Божией? От любви Божией, не сказал от Бога. А именно от любви Божией. Скорбь, нагота, помните? Всякая тварь. Жизнь, смерть, он перечисляет это. Никакая тварь не может отличить от любви Божией. То есть поэтому истинная любовь, совершенная любовь, презирает и жизнь временную, и саму смерть. Почему легко люди шли и умирали ради Господа. И какая же связь любви к Богу и молитвы? Так преподобный пишет. Искренне любящий Бога, разумеется, и молится сосредоточенно, а сосредоточенно молящийся, конечно, искренне любит Бога. Вот этот удивительный духовный закон. И нам легче всего проверить себя именно по нашей молитве. Потому что и остальные признаки, которые мы указали, можно проверять, но там могут нас и обмануть. То есть мы раздражаемся, а бес говорит, да нет, это не раздражение, это праведный гнев. Или еще что-нибудь такое. Поэтому там надо иметь духовный опыт, чтобы еще все-таки различать. страсть это действует или действительно какое-то справедливое такое воздействие. А вот здесь уж никак нельзя себя не поймать. Если ты на молитве рассеиваешься, если ум твой расхищается, если на молитве твоей к Богу, которого ты якобы любишь, приходят посторонние помыслы, и ты на них обращаешь внимание и собеседуешь, все, ты прелюбодействуешь. Что это называют именно так. Ты прелюбодействуешь от Бога в этот момент, с бесами, через эти помыслы. Изменяешь. Ну, говоришь, люблю Бога, хочешь с ним общаться, говоришь ему молитву, а на самом деле ум твой прелюбодействует. Значит, он не любит Бога. Значит, твое представление или мнение о себе, что любишь Бога, ошибочно, ложно, прелестно. Не любишь ты Бога. Ибо, если бы любил, то сосредоточенно, то есть глубочайшим вниманием молился бы, понимая, кому ты предстоишь. И далее отец объясняет, но не может сосредоточенно молиться тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному. Вот причина расхищения ума нашего на молитве. А через это и все другие бедствия в нашей духовной жизни и церковной. Поэтому какой бы ни был человек-исповедник святого православия, каким бы он ни писал воззвание на всю вселенную, что он исповедник, и самые правильные слова бы не писал, но если он ставясь на молитву, привязан к чему-либо земному, к своей работе, к богатому дому, к зарплате, к заботе, что надо детей там обучить на докторов или на адвокатов, или как яхта у него там, интересно, снесло или не снесло последним ураганом, или еще что-нибудь такое, то все, какой из него исповедник? Это обманщик. Он прежде всего себя обманывает, а потом и других. Уже не имеет значения его правильные слова. И все его исповедания никакого значения не имеют. Потому что сам внутри себя он не любит ни Бога, и поэтому ни людей не может любить. Он действует по страсти. Да, бывает дивное дело. Люди исповедуют истинную веру по страсти, пытаясь этим привлечь истинно ищущих Бога, красотой и правильностью слова. Но оно пустое, неблагодатное. Но по форме, по своему, так сказать, содержанию, оно соответствует как бы истине. И бесы знают это. И поэтому страстными людьми двигают. Выдвигают их проповедники. Исповедники, в кавычках, конечно. Веры. Но не потому, что они действительно любят Бога и веру и истину. И желают спасения людям. А потому, что они хотят себя утвердить в сложившихся обстоятельствах. То есть не обязательно все должны быть там, в протестантстве, в католицизме или в московской патриархии, чтобы погибать. Ничего подобного. Можно быть в самой правильной, формально как бы хранящей внешне веру структуре, но по страсти действуя и самому погибать, и других губить. И можно вот призывать к спасению, хранению истины, а на самом деле изгибать в страстях. И по страсти это делать. Чтобы утвердиться, чтобы свою власть в этой структуре утвердить. Стало быть, не любит Бога тот, кто имеет ум, скованный чем-либо земным. Это духовный закон. Проверяем себя. Если ум скован чем-либо земным, а на молитве это особо видно, то горе нам, не имеем любви к Богу. Ум, долго занимающийся какой-либо чувственной вещью, имеет страсть к ней. Вот как возникает страсть, объясняет свой отец. Нельзя нам долго заниматься никакими земными вещами. То есть взирать умом на эти вещи долго. Это очень важный закон. Мы так устроены, что если на что-то мы сосредоточенно начинаем смотреть умом своим, то тварное, да, вот окружающее нас, все, что создано Богом, то мы начинаем испытывать страсть к этому предмету. Даже не ставя целью вначале что мы хотим вот пристрастие какого-то что-то иметь. Нет. То есть у нас нет пристрастия к деньгам, допустим. Ну нет, вот так как-то повезло. Вот другие страсти есть, а как-то деньгам как-то мы нет. Там их и не имели никогда, особо и не смотрели. И вдруг появляется возможность у нас постоянно смотреть на деньги. Видеть, какое они имеют значение, как они, как люди, значит, попадают под влияние. Если мы будем долго, пристально смотреть на деньги, обязательно у нас зародится эта страсть, которую даже мы не имели. И овладеет нами. И мы пойдем путем Иуды Искариотского. То есть сребролюбие предает Бога. Как бы концентрация, это страсть, которая как бы является концентрацией вот пристрастия к земному. Потому что деньги дают нам доступ ко всем земным благам. Поэтому это как бы корень зла, как апостол называет, корень всякого зла, сребролюбие. Так и в любой другой страсти. Любой чувственной вещи, да? Что порождается? Или вожделение к этим вещам, да? Например, если к деньгам, то хочу иметь деньги. Страстно хочу. Как это? Начинаю искать способы. Иногда и переступаю и законы. Не только духовные, а и, так сказать, в мире всем. То есть ворую, обманываю, подделываю документы и так далее, и так далее. Это уже средство. Главное, страсть есть. Даже если не перехожу эту грань, то внутри все равно я страстен. И либо печаль. Возникает страсть, печаль. То есть сижу и сожалею. Ой, нет денег. Ой-ой-ой, плачу. Печалюсь. Не о спасении, не о грехах своих, не о погибели своей плачу, а о отсутствии денег, нехватке денег. Или гнев и злопамятство. Гнев на тех, кто их имеет. И злопамятство на них. На тех, кто не дает мне, якобы. И так далее. Вот по одной страсти мы видим, как рождаются вот эти страсти в отношении к чувственной вещи. Будь то к деньгам, будь то к славе человеческой, будь то еще к какой-либо другой. И не презревший эту вещь не может освободиться от такой страсти. То есть другого способа нет, как презреть деньги, например. Не во что их менять. Только как средство, самое такое вот вынужденное, необходимое средство, купить хлеб, воды, там, одежды и все. И то постоянно вот ограждать, неся в кармане деньги, постоянно ограждать себя духовными такими вот всякими средствами, правильными помышлениями, воспоминаниями, чтобы тут же не увлечься вот, при покупке какой-то, при расплачивании, чтобы не пропустить никакого помысла или ощущения пристрастия. Потому что уже в руках у нас, это уже очень трудно, чтобы он у нас не оказал какое-то воздействие. Это духовное делание. А страсти, овладевающие умом, привязывает его к материальным вещам и, отделяя его от Бога, заставляет заниматься ими. Такой смысл страстей. Насколько привяжет нас к материальным вещам, настолько отделяет от Бога. Даже если мы были с Богом. Или хотели быть. И заставляет заниматься ими. Вот и посмотрите, чем мы занимаемся в течение дня. Сколько мы думаем о Боге, сколько мы молимся Ему искренно, с пониманием, с осознанием. Сколько мы внимаем святым отцам, делу спасения и всему, что связано со спасением. А сколько суете мира сего, оправданной и неоправданной. Честно посмотрите на свои в течение одного дня, в течение недели. И увидите, что действительно страсти заставляют заниматься земными вещами. Это преобладает в нашей жизни. О каком же спасении мы тогда говорим? Плодом осуществления заповедей являются простые мысли о вещах, а плодом чтения, писания и созерцания – соделывание ума невещественным и безвидным, каковым он и был создан Богом. А из этого и происходит сосредоточенная молитва. Вот указание святого отца, вот источник сосредоточенной молитвы. Исполнение заповедей Христовых, евангельских, дает нам плод. Простые мысли о вещах. Простые, не лукавые, не сложные, не корыстные. Без вот этих всех вожделений, печали, гнева, злопамятства и так далее. Хлеб – это хлеб. Вода – это вода. И больше ничего не думаю. Ой, голод, ощутил голод. Господи, благослови вкусить. Взял хлебушка, поблагодарил, вкусил воды. Все. Тут греха нету. И заповеди к этому приводят. Ибо они миру отречены. Они противовещественны по своему духу и направлению. Они помогают нам оторваться от вещества. Не только от греховного злоупотребления веществом, а и от самого вещества. Это уже следующий этап. Сначала от греха надо стать, потом и преодолеть само вещество. Потому что Бог не вещество. Это чистый дух. Поэтому надо нам и от этого оторваться. А плодом чтения Писания и созерцания является соделывание ума невещественным безвидным. Значит, и это нам нужно. Для этого мы читаем и познаем, имеем дар ведения, чтобы соделать ум наш невещественным безвидным. Но когда чтение идет, напоминая его слова, не с целью пытливости, любопытства праздного, а для духовной пользы. Тогда оно открывается и дает нам созерцание в чтении самом. Эти созерцания и соделают ум невещественным и безвидным. Конечно же, и призывание имени Иисуса Христа. Наиболее мощное средство для очищения ума и соделания невещественным и безвидным. То есть никакого воображения не должно быть, никаких представлений ума. Безвидный, то есть никаких видений в уме не должно быть. То, что мы привыкли себе в обыкновенной жизни все умом представлять. Сейчас можем легко умом перенестись, там, скажем, на курорт какой-то, представить пальмы, песок, горячее солнце, море. Все это легко можем умом делать. Сейчас можем перенестись на льды, на белого медведя посмотреть, там, или на пингвинов. Видите, как легко мы умом можем переноситься и сразу создавать картинки себе. Так вот, в духовной жизни, в молитве этого быть не должно. Это недопустимо. Это из болезни ума. Некоторые развивают себе это, художники, там, воображение. Это из болезни ума. И по этой болезни и нет нас внимательной или сосредоточенной молитвы. А если мы установимся правильно, то тогда и появится эта молитва. Но, конечно же, через практику. То есть Бог дает молитву молящемуся.